самого раннего утра Иваныч угрожал тем, что обнародует некие немецкие порядки, царившие в городе Франкфурте на Майне.
Да.
300 лет тому назад.
В конце 18 века.
Но эти, на самом деле, я так подумал сначала, что как, что за гадость. А потом, во-первых, это, значит, история проливает свет на то, как далеко прошло человечество путь.
Конечно.
За эти 300 лет.
Да.
Да.
Вот, да, прошли.
До Ротшильдов.
Цивилизованность как пришла в нашу жизнь. Правильно, цивилизованность. Ну и давайте с самого начала. О чем речь-то? О какой компании?
О Ротшильдах.
Погодите, они чем владеют?
Владеют.
Всем?
А, ну, есть... Я же говорил, да, что есть, значит, люди, так, которые придерживаются неких конспирологических теорий, которые угу. верят в теорию, ну, как бы помягче, так сказать, еврейско-масонского заговора.
Ну, это юмористически,
согласно,
да,
которой
излагает.
Существует якобы тайная коалиция евреев. Так. И масонов, угу. которые стремятся или уже...
Есть у вас коалиция?
Или уже...
В Сочи, конечно, да. Олимпийская.
Да. Или уже установила всемирное господство. Угу. А что такое всемирное господство? Это не только, это не только политика, это, конечно же, в первую очередь деньги. А мы, рассказывая 200 с лишним выпусков уже в рамках рубрики «Брендятина» о истории известных фирм и людей, которые достигли... Ну, каких-то результатов на поприще зарабатывания денег, все-таки приходим к мнению, я думаю, согласованному в этом студии,
что
хотя
деньги
бы,
правят миром.
Что деньги правят миром. Значит, история о банковского дома Ротшильда.
Да.
Что сегодня? Давайте сразу с дня сегодняшнего начнем, потому что следы вот банковских домов Ротшильдов теряются, их было, если так говорить, то 5.
Так.
Были все они расположены в главных европейских столицах, угу. там конца 19-го, начало 20-го века.
Потерялись.
Ну, давайте. Следы теряются где-то в 70-х, 80-х годах 20-го столетия.
Да,
но
ладно.
Если пытаться разобраться в том, что сегодня принадлежит Ротшильдам, то в первую очередь на ум приходит, конечно же, Федеральная резервная система, потому что Федеральная резервная система — это
80.
Золотой стандарт. Опять же, возвращаемся к банковскому дому Ротшильдов в Великобритании. Здесь же выплывает на поверхность история с алмазной компанией De Beers, которую щедро в свое время финансировал, опять же, банковский дом Ротшильдов. И вы можете переслушать, кстати говоря, выпуск «Брендятина», посвященный именно этой компании.
Так.
Значит, что еще? Royal Dutch Shell, да, нефтяная компания. Там теряются следы и деньги клана Ротшильдов.
Так, тонут.
Тонут, да. А значит, несколько нефтеперерабатывающих трестов. Пожалуйста, огромное количество предприятий по добыче золота, урана, железа на территории африканских стран. Uh-huh. Капиталовложения в строительство и эксплуатацию центров туризма во всей Франции практически. Да, ну все эти дорогие и очень известные в наших средствах массовой информации нашему гражданину и ласкающий слух название этих курортов от Шамани.
Сан-Тропе.
Ну, Шамани, допустим. Да, вот эта череда курортов от Шамани до Средиземноморского побережья.
Для отдыха Тимати.
Да-да-да, практически вся в свое время была построена и введена в эксплуатацию на деньги клана Ротшильдов. Но началась вся история...
Давайте расставим акценты теперь правильно.
Давай.
Угу. Люди, которые занимаются развитием мира, девелопментом, понимаете, развивают цивилизацию, технологии,
я не спорю.
Дарят
нет,
миру
на самом
энергию.
Нет, на самом деле...
А вы с какими претензиями?
Нет,
а что
нет,
вы
нет,
подарили
нет,
миру?
Нет,
вы
нет,
Гаркуша.
Претензии на самом деле.
Гаркуша.
Претензии на самом деле нет. Ну, на самом деле, претензий по большому счету
да.
нет никаких. И надо разобраться с огромным количеством мифов, которые существуют вокруг этого клана Ротшильдов. Действительно, одни из самых могущественных людей в мире.
Тудун, возвращаюсь. Честное имя.
Ротшильдов.
Да,
да, Ротшильд. Да нет, ну на самом деле. Во-первых,
вчера ко мне пришел в каморку и говорит: Сергей, а вы знаете, что такое Ротшильд?
Да.
Ну я, поскольку немецкий учил, помню, что рот это красный.
Так.
А шильд? Мне сначала показалось, что это щит. Ну,
потом вывеска.
Шильдик слово.
Вывеска.
Шильдик, да,
вывеска.
На машине. Шильдик.
Да, потому что...
Красная вывеска.
Потому что именно такой щит красный, ну именно красная вывеска. Дом под красной вывеской. Именно в этом доме жили предки значит, человека, который стал первым в этом клане Ротшильдов, Майер Ротшильд. Он родился, по одним данным, в 1743 году, по другим данным, в 1744, но его предки жили в доме, который был расположен на улице Юденгассе. Это еврейский тупик, может быть, еврейская улица.
Извините, проход.
Ну, еврейский проход, может быть. Ну, еврейская улочка.
Ну, надо точнее переводить.
Да-да-да.
Проход или тупик?
Неважно. Улочка это была в городе...
Штрасса — это большая, ГАЗ — это маленькая.
В городе Франкфурт-на-Майне. Об этом я уже говорил. Значит, именно такая вывеска украшала дом мелкого торговца старинными монетами и медалями. И звали этого человека никак не Ротшильд, потому что это просто вот приклеилось к ним, да, когда люди говорили, где здесь поменять деньги. То есть, по большому счету, вот первый офис Майера Ротшильда, это был такой обменный пункт на площади в 4 квадратных метра.
Нумизматом был.
Нумизматом, он любил собирать деньги, причем по воспоминаниям его, получается, современников, которые с ним находились в тот момент и жили в то же самое время, это конец 18-го, начало 19 века, копался прямо вот и в помойках.
Вот копались в песках и ничего не находили? Да. А он умница, копался и искал золото.
Молодец.
Так, жил да был, уважаемый человек, нумизмат.
Да, Ицхак Эл-Ханан.
Да, хорошо, так.
То есть не было, вот это, Ротшильдов не было. Ротшильды, ну, не было, да. Ротшильды появились в конце 18 века, потому что так стали называть дом, в котором жила вот семья, это еврейская.
Вообще ханам.
Дом под красной вывеской.
Да.
Значит, сам этот человек, Майер Ротшильд, появился на свет, я уже сказал, в 1744-м, 43-м, по другим данным. Значит, появился он, опять же, в семье вот этого мелкого ростовщика, человека, который сужал деньги, который, опять же, коллекционировал монеты, был нумизматом, антикваром. А проблема была в следующем. Это было еврейское гетто.
Гетто?
Это было
какой век?
Это конец 18-й. Это середина 18 века. Это еврейское гетто во Франкфурте-на-Майне. Более того, значит, для того, чтобы получить более-менее приличное образование, Майер Ротшильд вынужден был отправиться в Ганновер.
Так.
В Ганновер, в банковский дом Оппенгеймеров, тоже
это же отец ядерной бомбы, Оппенгеймер.
Сергей Валерьевич, ну, 18 век, до атомной бомбы лет так 200, как минимум, да. Нет, на самом деле, это один из ведущих банковских домов и финансовых институтов конца 18-го столетия. Он отправляется сюда в возрасте 20 лет, опять возвращается во Франкфурт-на-Майне, правда, уже возвращается не в дом под красной вывеской, не в дом Ротшильдов, а возвращается в дом, потому что семья влачила жалкое существование, правда, денег не было вообще, и семья вынуждена была переехать с самой дорогой части вот этого самого тупика, гетто. В дальний самый угол, и уже на доме висела не красная табличка, не красная вывеска, а висела сковорода на цепи. Угу. Это была уже лачуга, это не было полноценным жилищем, это была действительно лачуга разваливающаяся. В эту лачугу возвращается Майер Ротшильд.
Так он научился чему-то там?
Он научился. Здесь, приверженцы и любители теории вот этих всех заговоров говорят о том, что именно в банковском доме Оппенгеймеров на него положили глаз как раз масоны, потому что они контролировали Ганновера, они контролировали вот этот банковский дом, у них были свои планы относительно Великобритании. Эти все истории очень тесно будут переплетаться, тем более, что из Ганновера в Ганновере находятся корни как раз и королевской семьи, которая сегодня находится у власти Великобритании, да, потому что мы много и часто говорили на эту тему в рамках утреннего шоу, что, по большому счету, на престоле Великобритании немцы, и эти самые немцы, они из Ганновера. Значит, он возвращается туда...
Немцы!
Да, он возвращается во Франкфурт-на-Майне, возвращается на как раз Юденгассе, в самый дальний угол этой улочки, открывает на площади в 4 квадратных метра, реально открывает обменный пункт. Потому что такое Германия конца 18 века? Это огромное количество разрозненных княжеств.
Где свои бабки?
У каждого свои деньги. Он принимает абсолютно верное решение. Люди, которые приезжают во Франкфурт-на-Майне, который является одним из центров торговли со своими деньгами, вынуждены менять постоянно валюту. Он открывает свой обменный пункт валютчик. Он становится валютчиком, плюс он увлекается действительно нумизматикой. Он реально на помойках ищет вот эти монеты. И именно эти монеты, увлечение нумизматикой позволяет ему пробраться в высший свет. Потому что на самом деле, как относились к евреям? Тут ничего лишнего. На самом деле, закон позволял детям во Франкфурте-на-Майне в конце 18 века кричать жителям этой земли, конкретно в еврейском гетто, кричать детям, евреям, следующее. «Жид, знай свое место». Это дословно. То есть реально это позволяет.
То есть там традиция это вековая, этого унижения.
Это унижение. Тем более очень удивительным образом, как в таких условиях семья-то смогла...
Что ты молчишь, Влад? Да, ты понимаешь, что творилось там?
Больно, а что? Честно, не
это Германия.
Семья
это
Германия, буквально через 100 лет оказалась, ну вот семья Ротшильдов, да, семья, вот, несмотря на вот это, ну, вот это все отношение, очень было тяжело в еврейском гетто, оказалась на вершине мирового могущества. А случилось все банально. Значит, однажды в этой лавке, в этом обменном пункте Майера Ротшильда оказался принц Вильгельм, который в свое время...
Бабки поменять пришел.
Пришел поменять бабки и пришел посмотреть монеты, потому что он был заядлым коллекционером. И это было увлечение вообще сильных мира сего.
Вильгельм Оранский?
Нет.
Нет, это
француз,
нет, 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 это наследник, наследник, тот, наследник, конечно, тот, который стал впоследствии самым могущественным и самым богатым правителем Европы и, по сути, объединял как раз немецкие земли. Он оказался вот в этой небольшой ловчонке.
Кайзер Вильгельм будущий.
Конечно, он оказался в этой ловчонке и попросил поменять деньги, увидел коллекцию монет и хотел приобрести ее. Но по одним данным, значит, Майер Ротшильд, понимая...
Кто перед ним?
Кто перед ним? Нет. Кто перед ним? И что ему может гарантировать этот человек? Ну, то есть он действительно был...
Что, подарил?
Он подарил. Он действительно подарил.
Молодец.
Он подарил. По другим данным, он путешествовал просто-напросто вот со своей коллекцией и в одном из этих путешествий познакомился опять с Вильгельмом и продал ему достаточно выгодно вот эту нумизматическую коллекцию.
Подарил
элегантнее.
Ну,
то есть неизвестно.
Ну, неизвестно. По одним данным подарил, по другим данным продал.
То есть, значит, такая цена, как
подарок.
И он
оказался в так называемом ближнем круге Вильгельма. А чем занимался Вильгельм, когда оказался, собственно, у власти? Он в первую очередь сужал под огромные проценты деньги большинству европейских правительств и европейских правителей. Но так как впрямую он не хотел заниматься, по большому счету, ростовщичеством на государственном уровне, ему нужны были люди, которые через его связи сужали бы эти деньги. Ну, то есть были распорядители.
Под его покровительством.
Под его покровительством. То есть там самое интересное, что Вильгельм на самом деле находился в очень тесных родственных отношениях. Во-первых, с Генрихом III, он приходился ему внуком.
Из Англии?
Из Англии. Значит, соответственно, он следующему Генриху приходился уже двоюродным братом. Он был шурином Австрии. Короля, и и в общем в тесных отношениях с огромным количеством королевских дворов состоял в Европе.
Ну, круто,
и он был в родственных отношениях еще с королем Дании состоял. И вот он этим людям сужал деньги. Более того,
братский.
За хорошие проценты. Ну, потому, чтобы его родственники не считали его ростовщиком, который сужает деньги под огромные проценты, он перепоручил все это дело как раз Майеру Ротшильду, который, опять же, за свой небольшой процент...
А где он-то брал бабки?
Не только сужал. У него просто были деньги.
Просто были деньги,
потому что он зарабатывал следующим образом. Он построил...
Лекции читал.
Нет, он построил первую профессиональную армию, которую сдавал в наем. Причем в гражданской войне в Соединенных Штатах Америки, как на стороне британских войск, так и на стороне, получается, если говорить с точки зрения британцев-сепаратистов, воевали немцы и погибали немцы. То есть самые большие потери, по некоторым данным историческим, потери понесли именно немецкие отряды. Немецкие отряды, из которых были сформированы экспедиционные корпуса, которые...
А какая численность-то примерно?
Полками реально отправлялись. Более того, значит, как был завязан сам Вильгельм на это дело? Во-первых, он получал деньги за каждого солдата, который был подготовлен. Ну, это был такой иностранный легион, который отправлял...
Солдаты добровольно нанимались?
Добровольно за деньги. Значит, следующее история. Значит, помимо того, что он получал деньги за каждого солдата, которого подготовил для той же английской армии, да, или для армии европейских государств, он получал не только деньги, ну, как бы за аренду этого солдата. В распоряжении того же самого Майера Ротшильда оставались те деньги, которые семья человека должна была получить в случае гибели этого солдата.
Это залог.
Залог. Понимаете, да? И вот этот огромный денежный фонд, он стал...
Крутился.
И постепенно он...
Не все же гибли-то, правильно?
Он скапливался в руках, как ни странно, Майера Ротшильда. И очень быстро...
Он, его оборачивал.
Конечно, потому что... Как королю...
Все бабки у кассира.
Да, да, да. Он стал, по сути, финансовым директором, финансовым распорядителем всех денежных средств, которые поступали в казну Вильгельма.
Прилипало к рукам?
Конечно, прилипало, потому что он не только сужал, но самое главное, он был коллекторским агентством европейским. Еще и выбивал долги.
А как тогда выбивали долги? Сейчас звонят.
Ну как, они приезжали с саблями. Конечно, но самое интересное, что он же выплачивал Вильгельму деньги из своих, те, которые были должны, а получал с процентами уже по тем распискам, которые люди писали
плохие активы.
Он скупал плохие активы, опять же, Вильгельма. И все это продолжалось. И по большому счету.
Сколько лет он так работал?
Пока не появился в Европе Наполеон.
Да ладно?
Да.
Совсем вот недавно.
Это все было недавно. Смотрите, это как раз начало 19-го столетия. Тут появляется Наполеон. Вильгельм вынужден вместе со всеми деньгами, вместе со всей свитой эвакуироваться, собственно говоря, из своих, опять же, на территорию Великобритании. Угу. Но часть семейства Ротшильда все-таки остается на территории, занятой Наполеоном.
Угу. Друзья мои, сегодня речь идет о богатствах товарищей Ротшильдов. Начинали очень скромно, под прессингом, можно сказать, германского национализма, правильно?
Да.
Во Франкфурте. А люди, которые живут под прессингом, вот как вы были
на улице
в детстве,
Юденгасса.
Да? А теперь на улице Кедрова вот вы живете. Да? Да, в принципе, им труднее выживать. Но зато они закаленней характером, да, становятся. И вот однажды...
Майер Ротшильд.
Майер был коллекционером монет.
И менялой.
И об этом узнал принц Вильгельм, да.
Будущий кайзер, Вильгельм первый.
Будущий
монарх.
Кайзер, да, Германии. Узнал, что вот есть Майер Ротшильд, у него есть монеты, пришел посмотреть, а тот ему, ну, по романтической версии, понял, что пришел-то человек уважаемый.
С будущим человек,
да, взял,
пришел.
Да, и подарил. А тот говорит, слушай, а мне нужен казначей, чтобы распоряжаться бабосиками. Тут нищих много вокруг.
Но у меня
моих
деньги родственников.
Есть. Буду сужать родственникам.
Да, нет, вот очень интересно.
Но через тебя.
Да, пожалуйста, вот смотрите. Он доводился внуком Вильгельм I, английскому королю Георгу II, двоюродным братом Георгу III, Шурином, королю Швеции, и был племянником, короля Дании. Угу. Вот, значит, Вильгельм I. Но после того, как в Европе появился, это как раз 1806 год, Наполеон,
да.
Вильгельм вынужден был сначала бежать в Прагу, но оставил свое королевство. И самое главное, он оставил все деньги Ротшильдам. По большому счету, он не требовал от Ротшильдов. Надо сказать, что к этому моменту
Навара?
Он не требовал возвратить ему прямо сейчас эти деньги. Прямо сейчас. Деньги надо было собрать. Более того, по закону военного времени, все деньги, которые были собраны, и все деньги, которые были должны Вильгельму I, которые собрали Ротшильды, уже сыновья, 5 сыновей Майера Ротшильда, они заправляли уже в начале 19 века всеми делами кланов Ротшильда, они должны были передать именно...
Ротшильд 5.
Да, Ротшильд 5. Они должны были передать как раз-таки правительству и оккупационным войскам Наполеона. Но они этого не сделали. Более того, они провернули схему, значит, огромное количество карет с двойным дном отправилось к европейским правителям, которые были должны, на руках у которых были долговые расписки, значит, эти кареты с двойным дном были загружены деньгами и золотом, они аккумулировали все эти долги у себя и вывезли их французской оккупации. То есть они
сегодняшние деньги-то какие были суммы?
Ну, вот сейчас мы будем говорить уже о сражении при Ватерлоо, которое сделало клан Ротшильдов богатыми прям в одну минуту. Богатыми настолько, что они смогли бы, вот мне кажется, вот в тот момент...
Смогли Вильгельму отказать?
Не только отказать Вильгельму, они могли купить весь мир. Вот на самом деле.
А там же не купили?
Там речь шла о десятках миллионов долларов в тех деньгах. Это очень большие. Это сумасшедшие деньги.
При Ватерлоо.
Битва при Ватерлоо. Смотрите. Значит, они аккумулировали все деньги у себя, которые принадлежали Вильгельму I. И дальше встал вопрос. Слушайте, Европа оккупирована. Значит, сама Англия находится в континентальной блокаде. И что-то с этими деньгами надо делать. И первое, что сделали, посоветовавшись, опять же, с Вильгельмом I, клан вот Ротшильдов, тем более, что в Европе 4 брата осталось, а Натан Ротшильд остался отрезанным в Великобритании. Он как раз и основал впоследствии британский банковский дом Ротшильдов. И вот они долго совещались и пришли к следующему. Надо вложить все эти деньги в государственные бумаги Великобритании, в бумаги государственного займа. И вот представляете, практически они долго уговаривали Вильгельма I, но
все.
Но практически все деньги они вложили в эти ценные бумаги.
Эти миллионы.
Это очень интересно, важно. Теперь завязка. Могущество и богатство кланов Ротшильдов. Что сделали...
Значит, дайте ему воды.
Что сделали они дальше? Значит, Европа находилась... Купи. Англия, напоминаю, находилась в европейской блокаде, ну, в континентальной блокаде. И в Европу из-за этого не поступало огромное количество товаров, которые могла экспортировать Англия на территорию Европы. Ну, таких как шелк, сахар, кофе, чай. И братья Ротшильды, один, который находился в Великобритании, а другой, четверо, которые находились в континентальной Европе, они организовали контрабандный, крупнейший контрабандный...
Воды скорее, потом рассчитается с нами. Завод. Это Васин стакан.
Неважно. Они, они организовали крупнейший контрабандный канал по поставке этих товаров на территорию континентальной Европы. И зарабатывали, по большому счету, ну, два конца.
Значит, когда была блокада Наполеона.
Да, блокада Наполеона. То есть товары не поступали из Англии.
Сталь, в частности, да? Там
все. И они как раз контролировали не только деньги, но и, собственно говоря, сам товар. Причем товар этот продавался не с накруткой в 10-15%, а продался реально в три дорого. Они имели там по нескольку концов на каждой из операций. То есть они сужали одним деньги и зарабатывали на продаже этих товаров уже в континентальной Европе. Дальше же надо обратить внимание на то, что в начале 19 века вообще клан Ротшильдов создал уникальную коммуникацию друг с другом. Ну вот внутри себя. Потому что существовал там австрийский банковский дом, парижский банковский дом, значит, британский банковский дом,
испанский.
Это все
при Наполеоне еще?
Это все при Наполеоне. Значит, и очень интересно, что они между собой, по большому счету, создали свою собственную почтовую службу, курьерскую службу, которую полностью контролировали. У них был парк быстроходных судов, был парк карет, был парк...
Вы сегодня в день фельдъегерской службы
рассказываете. Ну, почему бы и нет? И они очень... Они подходили к этому с точки зрения людей, которые владеют информацией, соответственно, владеют той информацией, которая может повлиять на цену того или иного товара, допустим, да, потому что не забываем, что начало 19 века, середина 19 века, это образование той же самой лондонской биржи, да, где очень активно велись торги.
А с Наполеоном-то они в каких отношениях были?
Ну, как с каким Наполеоном? Они вынуждены были скрываться. Сейчас я расскажу, какую аферу они провернули, в конце концов.
И про Ватерлоо.
И с Наполеоном. И с Ватерлоо. Значит, там очень интересно, какую аферу они провернули, когда Наполеон находился на этих оккупированных территориях. Им по заданию британского правительства необходимо было переправить золото Ост-Индской компании,
которая на наркотиках.
Которая на наркотиках зарабатывалась. Ну, которая, да, была заработана, по большому счету, на том, что скуривали
на
китайцев,
трубах.
Помним, китайцев. Значит, вот это золото они должны были переправить графу...
Орлову.
Нет, Веллингтону, который сражался где-то в Пиренеях.
Да.
Но Европа была вся оккупирована. И британское правительство, и британское министерство обороны, ну, там, не знаю, кто из этих людей...
Они давали вертолет.
Нет. Британские чиновники поручили все это сделать реально банковскому дому Ротшильдов. И они отправили одного из братьев в Париж. Значит, начали писать четыре других брата ему письма, в которых сокрушались над тем, что британское правительство не дает возможности вывести им золото из Великобритании, потому что очень боится, что если клан Ротшильдов вывезет все свое золото из Великобритании, то рухнет банковская система.
Ну да.
Значит, они сделали все для того, чтобы эти письма, эта переписка попала в руки тайной полиции Наполеона. Значит, там люди... Прочитав эти письма, пришли к выводу, что это отличная история для того, тема для
вывозить
того, чтобы
надо.
Нет, для
обесточить
того,
Англию.
Для того, чтобы обрушить финансовый рынок Великобритании, в которой в этот момент Наполеон находился в состоянии войны. И они всячески все сделали для того, чтобы у Ротшильдов получилось вывести это золото. Они реально обвили вокруг пальца и парижскую тайную полицию. Значит, и людей, которые были приставлены к ним. Реально, от Наполеона, который контролировали этот процесс. В конце концов, это золото оказалось там, где оно должно было оказаться. Но следующая история...
У инков.
Нет, оно оказалось у Великобритании там, где оно и должно. Причем это продолжалось достаточно длительный период времени. То есть это не один день, там, на неделю, это несколько месяцев вот эта история. Они вывозили это золото.
Томазов.
И французы были уверены, что они делают все для того, чтобы ослабить финансовую систему Великобритании. Ну и, конечно же, битва при Ватерлоо.
А те-то не ослабли?
Тени ослабли.
Почему?
Им просто потому, что они купили деньги за, они купили это золото за деньги Ротшильдов и переправили их своему человеку, Веллингтону, которому это золото было необходимо. Все, они просто рассчитались с Ротшильдами. Это была просто тайная операция, которую провернул клан Ротшильдов по указанию британского правительства. Это, опять же, к вопросу о связях клана Ротшильдов с британским правительством, с британской короной. Значит, история с битвой при Ватерлоо. Это как раз тот момент ключевой. И здесь я могу точно сказать, и я уверен в том, что люди, которые реально принимают решения относительно каких-то крупных финансовых операций в мире, ну, вообще вот целиком...
Тогда.
И тогда, и сейчас, я думаю, тогда. И завтра берут в качестве эталона проведения вот этой финансовой аферы, я по-другому не могу назвать, но, с другой стороны, просто блестящей финансовой операции, которую провернул клан Ротшильд.
Ну,
значит,
научи нас.
Весь мир находился в напряжении, в жутком.
Ватерлоо-то кто с кем бился?
Ну, собственно говоря, Веллингтон бился с Наполеоном.
А мы не участвовали.
Французы бились с англичанами.
Мы не участвовали.
И главное, главный-то результат, который все ждали, кто победит? Победит Наполеон, и либо победят англичане. Соответственно, от этого зависело то, в каком состоянии будет находиться и та же самая британская экономика, как отреагируют биржи. И, собственно говоря, человек, я как-то упоминал вкратце эту историю.
С курьером,
конечно же. За счет вот этой разветвленной сети курьеров, которая была в каждой стране, там, в каждом крупном порту, клан Ротшильдов на 8 часов опередил всех других, причем и официальных лиц, и военных курьеров. И первым получил информацию о том, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо.
И?
Но что сделал Натан Ротшильд? Как самый настоящий финансист, а не просто барыга с какой-то мелкой биржи, он отправился, соответственно, в Королевский дворец и сказал, что да, Наполеон проиграл это сражение. После этого он отправился на Лондонскую биржу. И как другой бы финансист, ну, мелкого пошиба, он,
да,
начал бы скупать акции государственного займа английского, понимая, что они вырастут в цене. Но как очень умный человек и как Ротшильд настоящий, он встал около колонны. Колонна это сейчас на лондонской бирже так и называется, колонна Ротшильда. И начал продавать. Он ничего не говорил. Знали о победе при Ватерлоо, о поражении Наполеона только королева и круг приближенных, там премьер-министр. Значит, он начал продавать ценные бумаги государственного займа.
И все подумали, и он продавал, что Наполеон
и все,
выиграл.
Да, и все подумали, что если Ротшильд продает, значит, он что-то знает. За несколько часов он продал и обрушил цены на государственные бумаги займа британского. Ну, до нуля практически. А после этого за бесценок скупил все.
Вот умница.
Просто скупил. И оказался вот через несколько часов...
А зачем он сказал королеве-то?
Зачем? Зачем сказал?
Да.
Ну, потому что вот так надо было сделать.
Не-не, зачем сказал-то?
Ну,
скупал бы молча.
Нет, он видел в этом свою некую миссию, я так понимаю. Потому что у них очень тесные связи
отобрать
были.
Отобрать миноритариев?
Нет, быть первым человеком, который сообщит о победе британских войск при Ватерлоо. Ну, мне кажется, это очень важно. Да, причем у них очень тесные связи были у клана Ротшильдов и с тогдашним премьер-министром Великобритании. И он в хвалебных письмах постоянно писал королеву: «Господи, да только эти люди смогли провернуть там, ну вот, рассказывая, вот я уже говорил об этой операции с золотом для Веллингтона. Только эти люди, только клан Ротшильдов мог провернуть эту операцию». А дальше история с Суэцким каналом. Когда, опять же, получив секретную депешу из парижского офиса Ротшильдов, в Британии премьер-министр узнал о том, что Египет собирается продать долю в Суэцком канале, но Париж не может предложить достойную цену за этот пакет акций. И там были выходные, парламент находился на каникулах. А когда парламент находится на каникулах, он не имеет права принимать никто, и Министерство финансов, в частности, решение о покупке тех или иных ценных бумаг и вообще о выдаче каких-то кредитов. И срочно необходимо было найти где-то 4 миллиона фунтов стерлингов. И эти 4 миллиона дал Ротшильд. Просто по звонку, там по одной телеграмме, они просто профинансировали сделку по покупке акций Суэцкого канала. И после этого Суэц стал принадлежать именно Британии, а не Франции. Это, опять же, возвращаясь к истории, противостояния французской империи, да, которая практически после потери Суэцкого канала перестала быть империей. И Англия, которая с покупкой Суэцкого канала превратилась действительно в империю настоящую. И это превращение в империю профинансировал клан Ротшильдов. 4 миллиона. Тут даже не в том вопрос, отдало ли британское правительство эти деньги. деньги. И под какие, да, и под какие проценты судил клан Ротшильдов эти деньги британскому правительству. Это вот на уровне, вот понимаешь, да, это надо было сделать, и клан Ротшильдов сделал. Это было по понятиям. И там вот опять же в хвалебных письмах премьер-министр королеве пишет, что, господи, да, клан Ротшильдов спас Британию и сделал ее по-настоящему сверхдержавой.
А почему они в итоге в Америке-то очутились?
Нет, они не... Нет. В Америке, да? Очутилась всего лишь одна ветвь. Это связано, опять же, с приходом нацистов уже в 40-х. Но вот очень интересно, да? Вот смотрите. Люди, которые в середине 19-го, в конце 19-го столетия, в начале 20-го...
Давайте прямо говорить. Да. Умнейшие люди.
Да.
Вот смотрю на Влада. Смотрю на Влада. Умнейшие. Ну что же, друзья мои, всегда об умнейших людях говорим.
Да.
Да, приятно видеть мум, который сверкает и алмазами, понесли находчивости. Да. Давайте, Рустам Ильич, что-нибудь еще такое, чтобы мы еще больше зауважали.
Ну а после падения режима Наполеона, значит, именно банковский дом Ротшильдов осуществил выплату Лондону, Вене и Берлину французских репараций на сумму в 120 миллионов фунтов стерлингов.
То есть те долги, которые повесили на Францию, выплатили Ротшильды.
Да.
А они, соответственно, стали трясти из французов. Больше. А трясли больше?
Ну, конечно, очень жирные проценты. Говорят, там 20-30, под 20-30%. В общем, они согласились выплатить вот эти репарационные репарации именно в сторону Лондона, Вены и Берлина. Значит, смотри, очень интересно. Ну, я уж не знаю.
Мы сами забрали.
В 817 году Венский императорский дом дал понять Ротшильдам, ну, клану Ротшильдов, что они заслуживают, ну, некой награды за их вклад вот в некую борьбу с Наполеоном и вот финансовую стабильность. Потому что там впоследствии они несколько раз спасут Европу от финансового кризиса. Потому что к ним будут, опять же, обращаться вот эти все герцоги, местные князья, для того, чтобы те выступали гарантами некой финансовой стабильности в их княжествах, в их королевствах, в их государствах. Ну, в частности, если об Австро-Венгрии говорим.
Вильгельм-то, Кайзер-то отступился от Ротшильда. Что они, все?
Он остался при своих. Они ему вернули просто все деньги, и все. Они были вложены... Ну, вы представляете, там же очень интересно. Опять же, возвращаясь к истории с Вильгельмом Первым, они ему сказали, приехали, вот перед тем, как вложить деньги в государственные бумаги облигационные займа британского, они сказали, мы будем покупать их по 72 фунта. А тут как раз война с Наполеоном начинается. Бумаги не падают. Они-то цену с Вильгельмом Первым застолбили в коридоре, там 72 фунта, а сами купили где-то по 30 фунтов. То есть они реально пытались выиграть в деньгах везде абсолютно. И он оказался абсолютно при своих, он вернул все эти деньги, я думаю, с большими процентами, потому что, учитывая вот эту операцию, которую они провернули после победы, ну, или поражения Наполеона при Ватерлоо, но они остались... Они, по воспоминаниям современников того времени, ну, тут есть даже слова, господи, тут люди описывают, какое количество денег они заработали.
Умнейшие люди.
А как жили-то? Жили-то хорошо, да жили, красиво.
Жили хорошо, очень хорошо. Значит, в их дворцах любила отдыхать та же самая королева, мать, по-моему.
Королева-мать.
Королева-мать. И одна из жен одного из братьев гоняла и говорила, не топчите цветы мои на клумбе.
Мамаша.
Мамаша. Серьезно, представляете? Кстати говоря...
Садите за зону.
Значит, австрийский дом сказал... королевский дом сказал, ну, давайте каким-то образом увековечим. Хотите, мы вам подарим бриллианты? А клан Ротшильдов, это тоже очень интересный такой штришок, как портрету людей.
Штришок.
Да. Говорит, у нас бриллиантов у самих хватает. Угу. Давайте-ка вы нам какой-нибудь
титул. Икры привезете.
Титул.
Белужьи.
Как?
Титул.
Титул.
А вы не забывайте, что австрияки это все-таки, люди, которые не очень хорошо относились к тем же самым евреям. И они через себя, значит, дали им возможность использовать приставку «фон». Ротшильды остались недовольны и сказали, нет, вот фон Ротшильды, это маловато, давайте-ка вы нам герб собственный, фамильный, такой, чтобы там львы, значит,
корона,
короны, вензеля.
Чтобы львы, орлы,
нет, наберите, куропатки. Пожалуйста, ребята, на досуге потом наберите герб. В Яндексе герб Ротшильдов, но на этом гербе есть все абсолютно, потому что люди, которые занимаются геральдикой при австрийском дворе, когда они увидели вот эту схему этого герба Ротшильда, они сказали, господи, да этого не может быть. Это просто не соответствует никакой логике геральдической. Так нельзя. Они росчерками, значит, убрали огромное количество элементов. Более того, сам австрийский двор отказал.
Вылезает герб РСФСР.
Нет, герб Ротшильдов, пожалуйста.
Такой
не герб...
голубой, синий с желтым, да?
Ну, там два льва должны быть по бокам. Есть у вас такое? Да-да-да. Значит, очень интересно, что им отказали. Они затаили злобу. И в конце концов, когда, опять же, значит, австрийскому уже императору потребовались деньги, они судили, это князь Меттерних. Вот,
Меттерних.
Да, Меттерних. Ему потребовались деньги. Они судили ему миллион. Угу. Сказали, можешь не возвращать миллион. Готовы судить тебе даже под совсем-совсем небольшие проценты, но очень хотим все-таки герб. И он сразу же отправляет
со
депешу.
Со щитом такой, золотой щит с синими квадратами.
Да, да. И он отправляет сразу же депешу в этот геральдический совет. Сразу
там
же...
один лошадь, а другой этот единорог.
Ну, в общем,
конь с рогом.
Ну, в общем,
с рогом.
Так не может выглядеть герб. Но, в конце концов, вот такой герб был принят, и вот с тех пор он красуется.
Корона
на всех...
с жемчугом.
Да-да-да. Ну, в общем, что хотели, то и нарисовали.
А что за яйцо?
Ну, вот насчет яйца, честно говоря, я не знаю.
Какое-то белое.
Что дальше? Понятное дело, я уже сказал, что самая развитая у них сеть была курьеров. Так. По сути, это вторая почтовая служба, отдельно от государственных почтовых служб существовала в то время в Европе, которая не контролировалась вообще никем. И тот же вот австрийский король, в свое время поняв, что клан Ротшильдов ведет двойную игру, вынудил их вскрывать на специальных постах свою переписку. Так люди сделали следующим образом. Они создали параллельную сеть курьеров, которая существовала вообще параллельно. А эта сеть курьеров, которая задерживалась, эти курьеры, которые вынуждены были вскрывать письма, которые читала австрийская тайная полиция, шла абсолютная дезинформация. То есть люди именно таким образом поступали со своими там противниками, с людьми, или с людьми, которые оппонировали.
А как же тайны частной переписки?
Ну, так,
она даже в России
гарантирована. Действительно.
И в Советском Союзе тоже.
В НКВД особенно.
По большому счету можно сказать, что Ротшильды, понятное дело, стояли у колыбели и Британской империи уже во второй половине 19-го столетия. Они возвели в Лондоне в свой городской дворец по соседству с дворцом герцога Веллингтона на улице Пикадилли 148. Здесь постоянно ужинали.
На улице Пикадилли вы меня любили.
Да, здесь постоянно ужинали, ужинают, я так понимаю, и будут ужинать премьер-министры Великобритании. Вот, там же устраиваются все эти приемы.
Так,
значит, что дальше интересно?
А почему вот потерялись следы этих вот,
сейчас, да,
вот банков-то в 80-е годы?
Денег.
Почему потерялись?
Почему потерялись следы? Потому что ослабило влияние клана Ротшильдов в финансовом мире Первая мировая война. Потому что в первую очередь, во-первых, на сцену стали выплывать банковские дома и финансовые институты уже нового света, которые не были затронуты вот этим переделом мира, который творился в Европе. Мы уже сейчас говорим про Соединенные Штаты Америки. То есть все финансовые институты, это Морганы, это Рокфеллеры, это крупные нефтяные компании, у которых появились деньги и которые видели в Европе рынок не только сбыта, но и рынок приложения своих финансов. Они стали создавать собственные институты, но здесь...
А Ротшильды как же?
Ротшильды...
Как же герои?
Чем смотрите, они занимаются, да, стали заниматься?
Нет, ну чем занимались? Во-первых, там очень интересная история их отношений с нацистами. С нацистами их очень долго нацисты просили, умоляли.
Дать денег?
И денег дать, и продать заводы, которые у них были, стали литейные на территории той же самой Чехословакии.
Ну?
Да, и вот, значит, они, задержав одного из Ротшильдов, сняли его с самолета, который должен был вот-вот-вот увезти его в Великобританию, значит, пытали в венском гестапо. Ну, как вот пытали?
Зараза.
Создали ему прям вот обстановку, которая у него была во дворце. А когда договорились, готовы были выплатить 3 миллиона фунтов стерлингов за тот завод, который был в Чехословакии. И пришло письмо там от Геринга или от Гиммлера, и говорят, отпустите его уже, отпустите этого Ротшильда. Приходит ему, зачитывает телеграмму, отпускаем. Он говорит, а я посижу. Вечером телеграмма пришла, он говорит, я посижу у вас здесь, в гестапо. Утром улечу, ничего страшного, потерплю.